რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нон-фикшн соло «Беллоу» к столетию писателя. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Учитель музыки «Симмер». Кинообозрение с Андреем Загданским. 1915 век спустя. Блок Маяковский-Прокофьев. Столетие крупнейшего американского писателя, лауреата Нобелевской премии Соло Беллоу, отмечается очень широко в книжных кругах США. К юбилею вышла новая биография классика, о которой «Американский час» еще обязательно поговорит. А пока Марина Ефимова представит нам сборник эссеистики, подготовленный к столетию этого признанного мастера и прозы нон-фикшн.
В издательстве «Викинг» вышел сборник публицистики Соло Беллоу, приуроченный к столетию со дня рождения писателя в июне этого года. Большинство читателей помнят романы Беллоу «Между небом и землей», «Герцог», «Приключения Оги Марча», «Декабрь декана», но не знают, что этот американский писатель был еще и проницательным литературным и культурным критиком. Сборник его публицистики называется «Слишком о многом надо подумать». И в него вошло большинство эссе, статей, биографических очерков, речей, путевых заметок и рецензий, написанных автором за долгую литературную карьеру. Выход нового сборника возобновил среди рецензентов и читателей давние споры о сравнительных литературных качествах прозы и публицистики. В Америке многих писателей упрекали в том, что они вкладывают весь талант и мастерство в свою прозу, в романы и рассказы. А статьи, репортажи, отчеты о путешествиях, рецензии пишут, как говорится, левой рукой. Метафора, усиленная в русском обиходе до левой ноги. Но вот как характеризует публицистический стиль Беллоу английский писатель Мартин Эмис.
Беллоу одинаково пишет и правой, и левой рукой. У него врожденная двурукость. И вся система его восприятия включена, в каком бы жанре он ни писал. К тому же он неудержимо инстинктивен. В этом смысле он отличается, скажем, от двух других замечательных художников и критиков – Набокова и Абдайка. Стиль знаменитых лекций Набокова своеобразен и насыщен, но в них он всегда трезвый и серьезный профессионал-педагог. Джон Абдайк в своих многочисленных и объемистых рецензиях словно дает понять, что критик, в отличие от романиста, находится при исполнении служебных обязанностей. В этой роли они оба одеты в воскресные костюмы. Беллоу играет эту же роль, в чем был – он ближе к Ди Эйч Лоуренсу и к Притчету, который писал «Оставим академикам обязанность быть исчерпывающими и строить законченные структуры. Гордостью художника остается выбор. Он волен что-то принять, а чем-то пренебречь. Скромность ему не к лицу».
Сол Беллоу преподавал в университетах всю жизнь. Но чем дальше, тем больше он не любил то, что в университетах считалось профессиональным подходом к художественному тексту. В 1956 году он написал эссе «Университет как злодей». Уже тогда его бесили многие искусственные изыскания критиков, вроде попыток объяснить, что символизирует гарпун капитана Ахаба в романе Мелвилла «Моби Дик». А в эссе 1959 года «Читатели всего мира, остерегайтесь» Беллоу описал воображаемый диалог между старомодным профессором и студентом-выпускником.
Студент. Я попытался понять, профессор, почему в «Илиаде» Ахилл протащил тело Гектора вокруг стен Трои. Может быть, потому что «Илиада» вообще полна кругов? Щиты, колеса колесниц и так далее. И Платон говорил об идее идеального круга. Греки были помешаны на геометрии. Профессор, какая глубокая идея. Но я все-таки думаю, что Ахилл волок тело Гектора вокруг стен Трои, потому что был в ярости.
Сол Беллоу с 50-х годов испытывал растущее недоверие к методам обучения в американских университетах. А в 60-х, когда там возобладала атмосфера нервной и идеологической чувствительности, он приватно называл университеты не иначе, как центры антисвободы слова. О принятой практике литературоведения и преподавания литературы он писал:
«Критик должен оставаться верным человеческой природе и не расщеплять текст по смутным научным принципам. Главная дидактическая идея – выработать у студентов реакции хорошего читателя, способность испытывать от чтения энтузиазм, благодарность, трепет узнавания».
Мартин Эмис в рецензии на сборник публицистики Сола Беллоу делает замечание, которое кажется спорным. «Обвинять писателя в эгоцентризме, — пишет он, — это все равно, что обвинять боксера в применении насилия». И приводит слова Беллоу: «Другие люди в основном такие же, как я, а я такой, как они». Эмис считает, что авторский эгоцентризм естественен и обязателен для писателя. Однако не исключено, что такой эгоцентризм – лишь признак нынешнего периода, и что романы-исповеди, романы-жалобы, поток авторского сознания, сосредоточенность на себе только временно превалируют в литературе. Сам Беллоу, которого нетрудно заподозрить в писательском эгоцентризме, очень интересно ограничивает присутствие личности автора в произведении.
«Лелейте свою личную историю, но не делайте упора на жизненный опыт. Опыт лишь зерно для помола, фон, окраска, не более. Писатели часто рассчитывают на то, что их главный материал именно богатый опыт сексуальных отношений или пьянства, или бедности. Я сам долго думал, что как писатель достоин зависти, потому что вырос в Америке времен депрессии, и был неправ. Расчет на реальный жизненный материал – плохой путеводитель для писателя. Еще совет от Генри Тора. Сопротивляйтесь сильным влияниям от Маркса до Флобера. Воображение требует вечного простодушия, и писатель не может себе позволить его растерять».
Другое интересное наблюдение Сола Беллоу отметил в своей рецензии Мартин Эмис. «Самая дерзкая вещь в сборнике, — пишет он, — маленькое эссе 2003 года «Юмор, ирония, развлечение, игра». И далее.
Беллоу настаивает на том, что большинство романов написаны писателями ироничными, комическими и даже сатириками. И я не могу с ним не согласиться. Посмотрите на русскую литературу. Гоголь смешит до слез. У Толстого с его безжалостной ясностью масса смешного. Даже в трагических романах Достоевского, как ни странно, много смешного. Роман комичен, потому что в жизни много комичного. Поэт и переводчик Клайв Джеймс сказал об этом довольно образно. Здравый смысл и чувство юмора – одно и то же свойство, только на разных скоростях. Чувство юмора – это танцующий здравый смысл. Люди, лишенные чувства юмора, не способны на верные суждения, и поэтому им ни в чем нельзя доверять.
Книга Сола Беллоу, озаглавленная по названию одного его очерка «Слишком о многом надо подумать», действительно кладезь мыслей и наблюдений, и, по выражению одного из рецензентов, «литературное пиршество». Картины Чикаго времен депрессии, где жители вели себя как люди, у которых вырвали зубы, и они все время пробуют языком голые десны. Прием в Белом доме после шестидневной арабо-израильской войны. Жизнь уличного мальчишки, с которым нельзя иметь дело потому, пишет Беллоу, что долгая практика вранья всегда дает ему преимущество. Мысли по поводу автомобилей, мысли по поводу судебных процессов, срезы общественной жизни в Испании 1948 года, в Израиле 1967, в Тоскане 1992 и в Америке 1930-х, в эссе под названием «В дни мистера Рузвельта».
«Гусеницы еще не сожрали вязы на улице, и в их тени водители припарковали машины друг за другом, бампер к бамперу. Окна автомобилей были опущены, открыты дверцы и включено радио. И везде звучал один и тот же голос со странным акцентом восточного побережья, который обычно раздражает жителей Среднего Запада. Вы могли идти вдоль всей улицы и не пропустить ни одного слова, и вы были вместе с этими неизвестными вам водителями, мужчинами и женщинами, которые курили в молчании свои сигареты и не столько осмысливали слова президента, сколько улавливали верность его тона и набирались от него уверенности».
Беллоу писал когда-то, что задача художника и критика каждого поколения – смотреть на мир своими глазами. И сам он, безусловно, выполнил эту задачу. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises.
lies in jest till a man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Кайберный фильм, о котором сегодня рассказывает ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский, уже успел завоевать статус культового фильма среди синефилов Нью-Йорка.
Прошу вас, Андрей.
Картина Итана Хоука о пианисте, композиторе и наставнике пианистов Симре Бернстайне. Эта картина на короткие полтора часа сделала меня абсолютно счастливым. Должен признаться, что я под большим впечатлением от этого, в общем-то, маленького камерного фильма.
I remember your Alice Tully Hall recital very well.
The Tully Hall had just opened. I was a total wreck.
Одна из очевидных причин, почему мне так понравился фильм, а в фильме, подчеркиваю, ничего кроме музыки нет, и разговоров о музыке, или звучит музыка. Это фильм не только о музыке, но и о кино, о литературе, о искусстве, о жизни. Каким-то образом этот фильм касается всех нас, и вас, Саша, и меня одного конкретно.
Это фильм о творчестве, и он для понимающих, он для своих. И знаете, как это известно? Потому что название его взято, конечно же, с Селлинджера. «Симр. Видение», так называется в переводе Райт Ковалева, этот опус Селлинджера. И таким образом режиссер с самого начала рассчитывает на понимающих. Что значит «видение»? Это значит, что те, кто готов войти в мир Селлинджера, деликатный мир Селлинджера, который требует того, чтобы относились к творчеству с предельным вниманием, как сам относился Селлинджер к творчеству. Он считал, что каждый его рассказ – это молитва. И я обратил внимание, что зрители этого фильма говорят, что смотреть его нужно только в кино, потому что там собираются те люди, которые понимают этот фильм. И он такой хрупкий, такой деликатный, что его надо смотреть в темноте. И обращаться с ним, как с фарфоровым сервизом. Мне очень понравилась эта идея.
Даже если вы немедленно не подумали о Селлинджере, то само название вступления предполагает контекст, что вы входите в некоторую бесконечность, в некоторое множество всего такого, что неописуемо. Это очень точно передает суть фильма. Помните мою мантру, я часто вам об этом говорю в нашей передаче, что на человека всегда интересно смотреть, когда он делает то, что он умеет и любит делать, будь то рыбак, охотник или автогонщик. Мы, кстати, по-моему, делали передачи обо всех, да. И вот в картине есть один эпизод, когда Симур выбирает рояль. Происходит это в подвале, точнее, даже не в подвале, а хранилище знаменитого здания магазина Стейнвей на 57-й улице.
Ой, я там не раз бывал, потому что это дивное место. Очень люблю играть на фортепиано. Но смотреть на эти Стейнвей, это уже такая архитектура, знаете, это как готический собор.
Это зрелище.
Он потрясающе красив. Какая элегантная линия.
Это зрелище. И в какой-то момент до этого эпизода Симур говорит, какой ему нравится инструмент, как он определяет, нравится ему инструмент или нет. Он, в частности, говорит о своем рояле, который стоит у него дома. Ну, смотрите, я нажимаю на клавишу, и звук растет. Он не умирает после прикосновения к клавише, а он становится как бы больше, вырастает. Пробует один, говорит, не то, другой, не очень, третий, ужасно, говорит, ужасно. Потом он садится за четвертый и говорит, вы слышите? И клянусь, Саша, я слышу, что это точно такой звук, как он только что, какое-то время тому назад говорил.
Это называется гипнозом.
Да, этот звук растет. Он пробует еще несколько аккордов и говорит, вы знаете, я никогда в жизни не играл на таком инструменте. Я никогда не прикасался к такому совершенному инструменту. И это мгновение волнения, этого счастья, он счастлив в эту секунду, он нашел это, он открыл, он прикоснулся к абсолютно совершенному инструменту, передается мне. Вы становитесь счастливым. Это чисто буддийский такой зен, переходящего мгновения.
I didn't tell anyone, and I arranged a farewell concert. And that was the last concert I ever played.
So did you think in the end that you found your creative identity as a teacher?
Из фильма мы понимаем много и не очень много о профессиональном прошлом Симор. Картина рассказывает нам о сегодняшнем. Но, тем не менее, какие-то моменты из прошлого всплывают. 50 лет Симор оставил свою профессиональную карьеру пианиста, несмотря на очевидный мировой успех. «Настоящая профессиональная карьера в музыке не кажется мне очень хорошей идеей», говорит он своему ученику, знаменитому исполнителю. Может, об этом и была его книга о профессиональных исполнителях с многоговорящим названием «Монстры и ангелы». «Я нервничал», — говорит Симор, — «я постоянно нервничал. Мне казалось, что я забуду музыку, забуду ноты, я перестал получать удовольствие». «Знаете», — продолжает Симор, — «есть такая шутка о Саре Бернар. Молодая актриса узнала ее на улице и попросила автограф. Когда Сара подписывала лист в альбоме, эта молодая особа увидела, что у Сары дрожит рука. «Вы нервничаете?» – спросила она. «Конечно», – ответила Сара Бернан. «Представьте себе, а я никогда не нервничаю, когда я на сцене. Милочка, это пройдет, когда вы научитесь играть», – сказала Сара Бернан.
Знаете, в этом фильме есть замечательный эпизод, когда один из учеников нашего героя говорит, что я очень жаловался своему учителю на нервность на сцене. И он сказал, что единственная беда наших исполнителей заключается в том, что они нервничают недостаточно. Я, кстати, очень хорошо понимаю это дело, потому что каждый раз, когда ты выходишь выступать перед публикой, именно нервничание, некоторая дрожь ожидания и создает то напряжение, которое позволяет зажечь зал.
Совершенно верно. По всей видимости, он нуждается в этой вспышке, вспрыске адреналина.
Интересно, что я только что мне пришло в голову еще одна параллель с Эллинджером. 50 лет он оставил сцену. Он был замечательным исполнителем. Все
в фильме ему 88 лет.
Все оставшиеся годы он был учителем. Эллинджер сделал примерно то же самое. Он бросил литературу. А что он делал? Он довольно долго преподавал. И у него есть герой, который говорит, что я могу делать? Я могу только выйти в аудиторию и рассказать то, что я могу рассказать. Больше мне нечего делать. Я могу кого-то еще научить. И в фильме показано несколько сцен, как проходят уроки. Какая-то женщина молодая играет на рояле. И вдруг он ее прерывает и говорит: «Невыносимое, вы играете так хорошо, что вы играете лучше меня, это вам запрещено делать». И я вижу, что восторг ученика и учителя приполняет экран.
Помимо того, что он преподает, Симор, он еще пишет композиции, поэтому параллель с Эллинджером опять-таки вполне оправдана. Как мы догадываемся, Эллинджер продолжал писать, единственное, что мы только пока этого не увидели. Тем не менее, возвращаясь к нашему герою. В картине несколько раз мы видим его, как он взаимодействует со своими учениками, разговаривает с ними. У него удивительно мягкий, деликатный тон поправлять студентов. И вот в какой-то момент он останавливает своего студента. Студенты – это взрослые люди, профессиональные исполнители, как правило, которые приходят к нему для того, чтобы поднять свою...
мастерство.
Да, оттачивать мастерство, не учиться. Он говорит: «Вы не должны играть это стаккато, как будто вы бежите через парк. Важно сохранить непрерывность звука». И тут он говорит очень интересную вещь. «Одна из самых главных, а многие считают самая главная вещь в исполнении, это сохранение непрерывного пульса». И дальше продолжает он. Это как, знаете, как буддисты издают этот звук «Ом». Это непрерывная стена звука. Представьте себе, что вы создаете непрерывное звучание. Я подумал: черт, как это все близко к тому, чем занимаюсь, например, я.
A dream that was better than mine. You're not allowed to play better than I do.
Дальше происходит еще более интересная и очень более глубокая вещь, которая тоже связана все непрерывно, потому что в этом есть нечто физическое, в этом есть непосредственный переход человека в музыку и музыки, который вы играете. Человек, он говорит, в какой-то момент все совпадает. И музыка, которой я занимаюсь, музыка, музыкальная моя жизнь, и моя человеческая жизнь совпадает, становится в одно целое. Когда я себя чувствовал неадекватно в жизни, я всегда себя чувствовал неадекватно в музыке. Когда я себя чувствовал неадекватно в музыке, я чувствовал себя неадекватно в жизни. И я себе говорил, говорит Симор, хватит жаловаться, ты должен заниматься не 4, а 8 часов в день. И тогда все приходит на свое место. И я вспомнил фразу, знаете кого? И совершенно замечательная фраза Алана Гинзберга о Бобе Дилане. Он говорит, что в какой-то момент Боб Дилан и его дыхание стали одно целое. Тем самым он описывает вот этот вот абсолютную непрерывность звука, непрерывность физического существования и продолжение в данном случае в поэзии.
При этом один из его уроков заключается в смирении, потому что он сказал про Глена Гулда, замечательного пианиста, которого мы все так любим, который лучше всех играл, считается, Баха. Что он сказал? Он сказал, когда Глен Гулд играет Баха, я слышу Глен Гулда, а не Баха. И, по-моему, это замечательно. Еще и потому, что Глен Гулд иногда мычал, когда играл Баха. Это тоже можно услышать.
Он не только иногда мычал, он прилично мычал.
На пластинках иногда слышно, да.
Из-за этого часто нельзя использовать, например, в фильме музыку Гулда. Потому что, когда вы слушаете диск, то это понятно. Вы слушаете Гулда. А когда вы хотите использовать музыку, предположим, я стоял перед такой задачей, хотите использовать это же исполнение в фильме, то его нельзя использовать, потому что кто-то играет Баха и мычит, да, и это вас просто раздражает. Но при этом высказывание нашего героя Симона Бернстайна о Гулде очень доброжелательно. Он ни в коем мере его не опускает. Наоборот, он подчеркивает, что, по всей видимости, Гулд что-то приносил в Баха. Это не искажение, это другое. Он таким образом дает понять, что чтение Гулда не есть норма, а есть нечто исключительное, совершенно особо отдельное, стоящее в музыке. Он очень смешно рассказывает о Гулде. Это же как был совершенно ненормальный невротик. Посмотрите, что он делал со своим стулом. Ни один стул не был ему достаточно маленький. Действительно, они нашли старую хронику Глена Гулда, который приходит на концертную запись со своим стульчиком. Я помню это по другому фильму. Он всегда ходил с одним и тем же маленьким, складным, нелепым каким-то стулом, с крошечными совершенно ножками. Ему нужно было усаживаться за рояль так, чтобы глаза, руки, клавиши были практически на одной линии. Иногда ему поднимали рояль, об этом рассказывает Бернстайн. У Бернстайна за роялем этого нету. Он очень уравновешенный.
My friend invited me over to dinner, and Seymour Bernstein was sitting next to me, and I immediately felt kind of safe around him.
И вот этой уравновешенности, этому состоянию такого, вот знаете, удовлетворения покоя, зен, он учит своих учеников. И в его голосе, и во всех его интонациях никогда нету, Боже, упаси, тени раздражения. Есть наполненность знанием и движением к совершенству. Он говорит, общение с Богом требует веры. Вы что-то должны принять и верить. Но музыка, она уже написана. Вот эти ноты, они есть для меня.
То есть их не надо верить, их надо играть.
И надо играть. Ведь я никогда не мог поверить, что мне удастся двумя руками прикоснуться к небу.
Скажите мне, режиссер этого фильма, Итан Хоук, я о нем ничего не знаю. Знаю только, что он актер, знаю, что он играл в «Береге утопии» Стоппарда и что он был когда-то женат на самой Уме Турман. Каким образом он оказался режиссером?
Более того, мы недавно его обсуждали в фильме «Отрочество», где он играет отца мальчика и на протяжении 12 лет снимался. Штука загадочная. Он говорит, что в какой-то момент Симур Бренстайн помог ему в его профессии, в его деятельности. И говорит, я с ним разговорился, он мне помог больше, чем любой другой профессиональный советник. Пауза, больше ничего не знаю. Потом в какой-то определенный момент он говорит, обращаясь, он разговаривает с нашим героем и говорит, что я хочу расти, я хочу развиться, я хочу подняться на какую-то следующую ступень в своей деятельности, в актерском мастерстве, и у меня не получается. И Симур ему что-то говорит, и он дальше практически отрезает, убирает этот эпизод. Содержание этого разговора для нас остается загадкой. Но видя такой холистический, так сказать, цельный подход Симура к искусству, к музыке и к жизни, я понимаю, что ему действительно было что сказать Итану. И результатом стал этот фильм, который, Саша, вот, заканчивая в этой картине, которую я рекомендую всем без исключения, она картина чистого кайфа, чистого наслаждения. Этот фильм – введение в загадку искусства.
Most people don't tap the God within. Sometimes I think that playing life more beautifully is what I'm after.
That's how life is. It has conflicts, pleasures, harmony and dissonance. The same thing occurs in music.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1915 век спустя. Блок Маяковский-Прокофьев.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». 1915 век спустя. Блок Маяковский-Прокофьев.
В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер однажды сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть давно прошедшим, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. В 1915 год, как, собственно, все предреволюционное время, эпоха необычайных талантов. Прилетела какая-то комета в 90-е годы, и родились люди, которые составили славу русской поэзии в начале 20 века. Все они родились в одно и то же время, примерно, и Цветаева, и Мандельштам, и Маяковский. И все они были героями русской литературы. Сегодня я предлагаю поговорить о двух поэтических книгах, которые, может быть, стали самыми важными поэтическими книгами того времени, 1915 год.
Да, Саша, речь идет о «Бобылке в штанах» поэме Маяковского и о сборнике стихов Александра Блока под названием «Стихи о России». Но в то время они воспринимались как события совершенно неравнозначные, потому что Маяковский в тот момент был уже нашумевшим, довольно знаменитым, но все-таки в представлении большинства интеллигентно читающей публики маргиналом. Скандалистом, репутацией...
Одиозно знаменитым.
Да, да, репутацией такого рекламщика, человека, который ходит в желтой кофте, скандалит, вызывает в себе таким образом интерес, а о том, насколько это все ценно и нужно, является ли это вообще поэзией, еще люди очень сильно спорили и друг друга хватали за грудки. Совершенно иной случай – это выход книги стихов Блока, потому что Блок постепенно очень как бы набирал обороты, если можно так сказать, в качестве центрального такого русского поэта той эпохи. И в этом смысле появление вот этой книги «Стихи о России» было переломным. Потому что именно в этот момент вдруг, когда вышла эта книга, широкая читающая публика и, что тоже очень важно, вот такая влиятельная критика вдруг осознала, что перед ними крупнейший современный национальный поэт России. Впервые возник вот этот консенсус. Книжка эта, как вот вспоминается, вышла на плохой серой бумаге, но большим по тем временам тиражом, в 3000 экземпляров.
Да по нашим временам тоже большим уже.
Ну, вы знаете, в то время поэтические книги выходили вот несколько сот экземпляров, и то еще не расходились и лежали. А эта книжка разошлась мгновенно и вызвала широчайший отклик, и многие ее запомнили как важнейшую в их формировании. Ну, известно, что она всегда была, эта книжка, под рукой, скажем, Максима Горького, который был фигурой, в любом случае, несравненно более популярной и знаменитой, и успешной, чем Блок. Издания, издательства и серии «Знания», которые курировал Горький, расходились тиражами в 25 тысяч экземпляров и больше. Произведения самого Горького рутинным образом расходились в 25-30-50 тысяч экземпляров. Так что сравнивать тут нечего. Но под рукой у Горького всегда была эта книжка, и он часто к ней обращался, ее цитировал.
Интересно, что с этой книгой связано мое личное переживание. Дело в том, что Довлатов написал сборник рассказов «Чемодан». И, как всегда, у Довлатова это были острые, обидные, смешные эпизоды, связанные с его жизнью в Советском Союзе. Эпиграфом к этой книге он поставил стихи Блока как раз из этой книги. «Ну и такой моя Россия, ты всех краев дороже мне».
очень он контрастировал с Довлатовым. На мой взгляд, это было немножко сентиментально.
Да, дурна вкуса
не подходило. Не походило оно на Сергея. И я, будучи молодым, глупым и наглым, я ему сказал, что ты эпиграф бы отдельно издал, а книжку отдельно. А он, как всегда в таких случаях, он сказал, обидеть Довлатова легко, понять трудно. И надо сказать, что вот этот вот привкус сентиментальности, который у Довлатова иногда в самых неожиданных местах появляется, мне он казался ненужным. Но это потому, что я не понимал Довлатова. Дело в том, что он был тоньше меня. Он понимал, что как раз чем грубее и сильнее и острее его сатира, тем лучше будет звучать легкий сентиментальный оттенок эпиграфа. И, конечно, он был прав. И я уверен, что этот эпиграф вжился в эту книгу. Так что Блок вошел в довлатовский корпус сочинений.
Да, ну, вот видите, а мы также с вами, конечно, знаем хорошо о том, что Бродский относился к Блоку с чрезвычайной неприязнью. И
есть знаменитые стихи Лосева про это, который написал
«Водянистые
Блока стишки».
Да. А в книжке диалогов моей с Бродским он отзывается о Блоке как о поэте и человеке весьма часто чрезвычайно пошлом. И что интересно, академик Шифаревич, известный, где-то цитируя, значит, вот это с возмущением это высказывание Бродского, он его перебрал и написал там, что Бродский отзывался о Блоке как о человеке и поэте чрезвычайно подлом. Все-таки есть разница между подлым и пошлым.
Да, 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 да. Но это не единственное, что Шифаревич перепутал в своих сочинениях.
Что интересно, Блок включил в эту книгу, а там всего-то 23 стихотворения, книжка небольшая. Стихи, сочиненные также задолго до 15-го года. Вот, скажем, цикл «На поле Куликовым». Он их уже опубликовал, но они воспринимались совершенно по-другому. В контексте начавшейся Великой войны эти стихи прозвучали как невероятно актуальные и глубокие, и пророческие, и не просто пророческие для 1908 года, когда они были сочинены, а пророческие даже в тот момент, когда они появились в этой книге. Это раз. Два. Поэт, первая слава которого пришла с стихами вот такого, ну как бы их даже не знать, какого характера, это не эротика, но это вот какое-то такое символическое томление. Незнакомка, типичный пример, и мы с вами знаем...
Незнакомка как... — это эротизм Belle Époque.
Замечательно сказано. И вот мы с вами знаем, как этот эротизм Belle Époque использовался в повседневной жизни Петербурга тогда. На Невском проститутке подходили, значит, потенциальным клиентам и мурлыкали. Я незнакомка, хочу с вами познакомиться. Или не хотите ли со мной познакомиться? То есть это сразу пошло вот в такой широкий такой оборот писарского пошиба, что называется. И Блока вот так вот, приблизительно в таком ключе, если и говорили о нем как о поэте, то вот в этом вот ключе. Певец незнакомки и незнакомок. А тут вдруг проявил себя как такой большой национальный поэт впервые. Впервые он был осознан читательской публикой и критикой как таковой. Но для меня тут особенно интересно, ведь Блок, он тоже очень многолик. Вот мы с вами всегда говорим, что из Пушкина можно дергать противоположных цитат по любому поводу. То же самое и с Блоком, то же самое и с Бродского, из любой большой личности. Я всегда в таких случаях вспоминаю, и мы будем вспоминать это не раз и не два, эти замечательные слова Уолта Уитмена, который сказал: «Да, я большой, во мне сосуществует множество». В любой большой личности сталкивается противоположный элемент. Так вот, у Блока прозвучала там неожиданная тема, в стихотворении тоже написано было до 15-го года, но не так задолго, как на поле Куликовым, в 13-м году. И это стихотворение называется «Новая Америка». Кстати, я должен сказать, что это стихотворение не принадлежит к числу самых популярных блоковских стихов. И я удивляюсь, почему. Может быть, и от того, что оно противоречит вот традиционному такому взгляду на Блока, как вот певца-балаганчика и певца-незнакомок. Это совсем не символистское стихотворение. Это стихотворение человека, который... Сейчас мы могли сказать, в этом стихотворении Блок приветствует промышленный бизнес российский, российский капитализм. И оно в таком качестве, когда оно появилось именно в этом сборнике, оно и было встречено. Его немедленно, что интересно, перепечатали в Англии, в стране уже состоявшегося такого капитализма, где вот, наконец, и Россия, и русские поэты говорят о правильных вещах. Ясно, что Россия вступила на правильный путь.
трудно представить себе человека, который менее похож на человека. Я понимаю, если бы это Киплинг написал, тогда это понятно. Киплинг мог написать про индустриальное величие империи, но Блок категорически не похож на человека, который это пишет.
Скорее бы вот подобное стихотворение должен был бы написать Маяковский.
Вот, и, об этом мы еще поговорим.
Да, но одно я хочу сказать. Блок где-то в эти же дни познакомился с Есениным. Кажется, что, ну да, вот что-то можно нащупать, какой-то мосток, да, правда, между Блоком и Есениным. Но в этом стихотворении, что интересно, используя есенинскую фразеологию, есенинский лексикон, он выступает как абсолютный антипод Есенина. И я поэтому хочу это прочесть. Это невероятно примечательное и сильное
и далеко не из самых известных стихотворений
В том-то Блока. И дело. Итак, «Новая Америка», Александр Блок. «Праздник радостный». Праздник великий, да звезда из-за туч не видна. Ты стоишь под метелицей дикой, роковая, родная страна. За снегами, лесами, степями твоего мне не видно лица, только страшный простор пред очами, непонятная ширь без конца. Утопая в глубоком сугробе, я на утлые санки сажусь. Не в богатом покоишься гробе ты, убогая финская Русь. Там прикинешься ты богомольной, там старушкой прикинешься ты. Глаз молитвенный, звон колокольный, за крестами кресты да кресты. Только ладан твой синий и росный просквозит мне порою иным. Нет, не старческий лик, не постный под московским платочком цветным. Сквозь земные поклоны да свечи, Евсиньи, 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 шепотливые, тихие речи, запылавшие щеки твои. Дальше, дальше, и ветер рванулся, черноземным летя пустырем. Куст дорожный по ветру метнулся, словно дьякон взмахнул орарем. А уж там, за рекой полноводной, где пригнулись к земле ковыли, тянет гарью. Горючей, свободной, слышны гуды в далекой дали. Или опять это стан половецкий и татарская буйная крепь? Не пожаром ли фески турецкой забуянила дикая степь? Нет, не видно там княжьего стяга, ни шеломами черпает дон, и прекрасная внучка варяга не клянет половецкий полон. Нет, не вьются там по ветру чубы, не пестреют в степях бунчуки, там чернеют фабричные трубы, там заводские стонут гудки. Путь степной, без конца, без исхода, степь да ветер, да ветер. И вдруг многоярусный корпус завода, города из рабочих лачуг. На пустынном просторе, на диком, ты все та, что была, и не та. Новым ты обернулась великом, и другая волнует мечта. Черный уголь. Подземный мессия, черный уголь, здесь царь и жених. Но не страшен, невеста Россия, голос каменных песен твоих. Уголь стонет, и солнце забелелось, и железная воя труда. То над степью пустой загорелась мне Америки новой звезда.
Поразительные стихи, потому что они одновременно похожи и не похожи на Блока.
В том-то
вы знаете,
дело.
Вы совершенно правильно сказали. Это стихи Есенина, которые написал бы Маяковский. Что-то прямо неправдоподобное. Но при этом там есть еще и Блок, причем в самом интересном в своем качестве лучшая строфа, на мой взгляд, про уголь. Вот где этот вот символический образ, который давлеет над всем стихотворением, этот черный уголь, мессия угля. Вы чувствуете, какая за этим стоит, я бы сказал, мистерия труда? Это нечто такое, что марксисты пытались открыть. Кстати, не исключено, что это и влияние их. Но очень интересное стихотворение, а что касается забавности, то финская убогая Русь, финская бедная Русь, которая там упоминается, имеется в виду, что ничего беднее финской части Российской империи быть не может. Сегодня это хорошо читается, когда финские школьники лучшие в мире, а финская экономика входит в первую десятку. Это, конечно, довольно странно слышать. А скажите мне, какую музыку вы к этому поставили бы?
Вот вопрос о музыке, он и сложный, и простой. Сложный потому, что с Блоком, если бы меня спросили бы, какого композитора вы ассоциируете русского с Блоком в первую очередь? Я, конечно, бы ответил Скрябина, потому что два символиста настоящих. Вот. У Скрябина все вот эти туманности блоковские присутствуют. Можно было бы сопроводить балаганчик блоковский в скрябинской музыке и любую его эту незнакомку. Любое блоковское произведение можно было бы сопроводить музыкой Скрябина, но не это стихотворение. Это стихотворение абсолютно под Скрябина не ложится. И я выбрал поэтому
парадоксальную вещь в сочинении Прокофьева под названием «Наваждение», которое, как мне кажется, сочетает в себе и одно, и другое. Сочетает вот эти мотивы куликовские, мотивы этой старой, исторической, былинной России. В этом «Наваждении» слышны, особенно вот в начале, вот такой, там есть вот этот отзвук степной такой, дикий степной отзвук. И слышна эта железная поступь вот той новой Америки, которую Блок как бы предвидит, провидит в этом своем стихотворении. И как «Наваждение» Прокофьева играет автор «Архивная запись».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Сегодня мы говорим о двух поэтических книгах, которые составили события в русской литературной истории. И я хочу сказать о поэме «Облако в штанах». Эта поэма вышла в 1915 году, вышла книгой. Ее искромсала цензура военного времени. И Маяковский замечательно сказал, что «Облако» вышло перистым, потому что 6 страниц одних точек. И она должна была называться «13-й апостол». Ему запретили такое название, он назвал «Облако в штанах», и потом никогда не менял его уже, потому что привык. Это стихи военных лет. Это военная поэма. Она военная поэма во всем, в том числе и потому, что тут упоминаются события, связанные с войной. Так, например, есть такая строфа. «Обгорелые фигурки слов и чисел из черепа, как дети из горящего здания, так страх схватиться за небо высил горящие руки Луизитании». Здание Луизитании. Рифма, конечно, потрясающая. Это речь идет, конечно, о корабле Луизитания, которое подбила немецкая подводная лодка, и это событие стало историческим, потому что именно 100 лет назад это событие, в конце концов, втянуло Америку в Первую мировую войну, и это завершило эту Первую мировую войну. Поэтому Германия, в общем-то, проиграла. Луизитания была роковой ошибкой германского командования. Но не только факты делают эту поэму военной. Маяковский, молодой, наглый Маяковский, все-таки не так он был прост, чтобы быть простым хулиганом, который сочинял стихи, не думая о том, что он пишет. Он окружал свои новые сочинения эстетическим аппаратом. Он писал статьи, в которых рассказывал о своих замыслах. И мне интересно сравнить, конечно, как эта эстетика реализовалась в поэзии. Но эстетика Маяковского была очень современный и очень актуальный, потому что он ее слезал с Шкловского. У него есть статья, в которой говорится о том, какая должна быть языковая структура, какая должна быть языковая материя периода войны. Эта статья так и называется «Война и язык», и я в ней слышу, конечно, отзвуки знаменитой теории Шкловского об отстранении. Маяковский пишет неожиданно ученый о том, что язык старомоден. Мы, например, говорим «красные чернила». Ну, не может быть красных чернил, если они черные. Мы просто не слышим этого слова, и мы должны заново его услышать. И это, конечно, именно и есть теория отстранения Шкловского. В этой статье он пишет, что началась война, поэтому мы должны говорить иначе. Он пишет, мы должны острить слова, мы должны требовать речь, экономно и точно представляющая каждое движение. Хотим, чтобы слово в речи то разрывалось, как фугас, то ныло бы, как боль раны, то грохотало бы радостно, как победное ура. Это, конечно, эстетика поэта, который уже здесь набрасывает свое сочинение. И дальше он пишет в этой же статье о том, какие слова должны быть. Он говорит, ну почему, мы должны перевести все на русский язык. Идет война, это война России, и мы должны перевести на русский язык. Поэтому, если мы говорим читать – чтец, чтица, то летать – льтец, льтица. Даже выговорить нельзя. Конечно, эти слова не появились в русском языке, хотя появились летчики, как известно. Но самым успешным словообразованием Маяковский считал, что любопытно, переименование города. Вот как заканчивается статья 14 года. На вчерашней странице стояла Петербург. Со слова «Петроград» перевернута новая страница русской поэзии и литературы. Вот отсюда он себя и отсчитывает. И «Облако в штанах» стало главным событием в поэзии Маяковского. И должен вам признаться, что когда я читаю эту поэму, у меня мурашки по коже. Потому что это были первые стихи, которые я по-настоящему полюбил. До этого я считал, что стихи... Вот в школе мы учим стихи, они все гладкие, они все либо про народ, либо про любовь, либо про солнышко. И вдруг появляется поэт, который будоражит нас так, что нельзя остановиться. И я думаю, что я не один такой. Мне кажется, что каждый человек, впервые открывший Маяковского, это революция в его чувствах. Однажды я был свидетелем такого совершенно дикого свойства. Было 100-летие Маяковского, отмечалось оно в Нью-Йорке в институте Лемона. Есть такое у нас учебное заведение. И там профессор в галстуке, в пиджаке, как положено выглядеть профессору, рассказывал на английском языке о том, что такое Маяковский. И он говорит, вы знаете, это довольно трудно сказать, но я покажу. И он вдруг взял и залез под стол. И сказал, вот так выглядим мы. А потом он выскочил из стола и запрыгнул на стол. И сказал, вот так выглядел Маяковский. Я сам это видел, честное слово. Я очень хорошо его понимаю, потому что Маяковский написал свой манифест. И это манифест, в котором он... как бы расплевывался с предыдущим искусством, предыдущей религией, долой вашу любовь, долой ваш строй, долой ваше искусство, долой вашу религию, все долой, но это поэма любви. И это поэма о любви, и это поэма, в которой показано, как должен писать поэт. Потому что, может быть, самое сильное в этой поэме – это пейзаж. Он впервые нарисовал город таким, каким его никто никогда не видел. На картинах кубистов, фавистов мы можем увидеть такой город. На картинах немецких экспрессионистов. Но в поэзии впервые увидели такой город у Маяковского. Вот кусочек, который, я бы сказал, можно считать его литературным манифестом. Пока Вики пячивает рифмами пеликая из любвей и соловьев какое-то варево, улица корчится безязыкая, ей нечем кричать и разговаривать. Городов вавилонские башни, возгордясь, возносим снова. А Бог города на пашне рушит, мешая слово. Улица муку молча перла, крик торчком стоял из глотки. Топорщилось застрявшее поперек горло пухлые такси и костлявые пролетки. Грудь испешеходили, чахотки площади. Город дорогу мраком запер. И когда все-таки выхаркнула давку на площадь, спихнув наступившую на горло паперть, думалось, в хорах архангелова хорала Бог ограбленный идет карать, а улица присела и заорала «Идемте жрать!» Гримируют городу крупы и крупики, грозящих бровей морщ, а во рту умерших слов разлагаются трупики — только два живут жирее. Сволочь и еще какое-то, кажется, борщ. Вот этот образ города, этот образ улицы, который впервые увиден таким страшным, плотским, живиальным и очень-очень живым, этот город, мы такого города мы еще никогда не видели. И в поэзии Лиота, может быть, ранее он появился. Но Маяковский в эти 22 года обнаружил невероятную виртуозность во владении стихом. Какие рифмы, как это здорово написано. Меня удивляет, откуда у него было столько мастерства, где он набрался такого изумительного искусства. Вы говорите, что эти стихи не произвели впечатления. Это не совсем так. Они произвели впечатление на людей, которые их читали, на круг Маяковского. И вскоре эти стихи постепенно стали... хлебом поэзии того времени. Их все читали. И, конечно, их читал и Пастернак, и Мандельштам, и Цветаева. Интересно, единственный поэт, о котором Бродский никогда не отзывался, это Маяковский. И каждый раз, когда я читаю Маяковского, я думаю, да он же ближе всех к Бродскому. Вот из всех наших великих поэтов именно Маяковский с его сложным, закрученным синтаксисом, который нужно развязывать, как будто бы это шнурки, это же он и есть ближе всех к Бродскому. Вы посмотрите, какие два слова закричала улица. Сволочь и борщ. Ведь это прямо из Бродского, который так любил высокое смешивать с низким. И знаете, я наконец понял, почему Маяковский у Бродского никогда не упоминался. В книге Лентей и Профер о Бродского к 75-летию его, она говорит, что Бродский ненавидел авангард. Бродский любил модернизм, но не авангард. Это очень важное различие. Бродский считал, что модернизм – это утонченное искусство западной цивилизации. Это его вершина. Может быть, последняя вершина, может быть, дальше ничего нет. Но это его вершина. Он причислял себя к этой вершине. А авангард – это разрушение этой вершины. Авангард – это революция. Авангард – это советская власть. Так считал Бродский, и за это он не признавал Маяковского, хотя он, несомненно, оказал на него влияние.
А в качестве музыкальной иллюстрации, Саша, я предложу парадоксальным образом того же Прокофьева. Но здесь это как раз будет гораздо менее парадоксальный выбор, чем в случае с Блоком. Потому что Маяковский и Прокофьев рифмуются совершенно естественным образом. И они были знакомы. Прокофьев никогда с Блоком не познакомился. А Маяковский, как известно, с Прокофьевым разговаривал и вписал ему в его альбом, который тот хранил. И просил знаменитых своих знакомых там что-то поместить, какие-то свои строчки о солнце, и считал его своим соратником по искусству. Так что музыка Прокофьева, его этюд, это эпизод из балета Прокофьева «Блудный сын», сопровождает стихи Маяковского, в данном случае «Облако в штанах», совершенно естественным образом исполняет автор. Архивная запись.
«Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.